Аркадий часто видел сны. И незадолго до этого отступления ему приснилась русалка. Она смеялась и била хвостом, и плыла рядом с ним, прижимаясь к нему своим холодным телом, и чешуя ее ослепительно блестела. Я вспомнил об этом сне Аркадия, когда поздней ночью в Севастополе на осенних волнах Черного моря увидал моторную лодку, которая быстро шла к громадному английскому крейсеру, стоявшему на рейде. Она поднимала за собой сверкающий гребень воды, и мне показалось вдруг, что сквозь эту пену доносится до меня едва слышный смех, и нестерпимый блеск проступает через темную синеву. Целый год бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он менял направление, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере ему заграждала путь вооруженная Россия. А вокруг вертелись в окнах поля, летом зеленые, зимой белые, но всегда пустынные и враждебные. Бронепоезд побывал всюду, и летом он приехал в Севастополь. Лежали белые известковые дороги, проходившие над морем. Глиняные горы громоздились по берегам. Летели и стремительно падали в воду маленькие нырки. На забытых пристанях стояли заржавевшие броненосцы. У их глубоко сидящих бортов прыгали морские коньки. Черные крабы боком двигались по дну. Стеклянные рыбы проплывали, как слепые. И у темных ямок подводной земли неподвижно стояли ленивые бычки. Было очень жарко и тихо. И мне казалось, что в этой солнечной тишине над синим морем умирает в светлом воздухе какое-то прозрачное божество. Жизнь того времени представлялась мне проходившей в трех различных странах. В стране лета, тишины и известкового зноя Севастополя, в стране зимы, снега и метели и в стране нашей ночной истории, ночных тревог и боев и гудков во тьме и холоде. В каждой из этих стран она была иной. И, приезжая в одну из них, мы привозили с собой другие. И холодной ночью, стоя на железном полу бронепоезда, я видел перед собой море и звездку. И в Севастополе иногда блеск солнца, отразившийся на невидимом стекле, вдруг переносил меня на север. Но особенно не похожей на все, что я знал до того времени, была страна ночной жизни. Я вспоминал, как ночью над нами медленно проносился печальный, протяжный свист пуль. И то, что пуля летит очень быстро, а звук ее скользит так минорно и неторопливо, делало особенно странным все это невольное оживление воздуха, это беспокойное и неуверенное движение звуков в небе. Иногда из деревни доносился быстрый звон набата. Красные облака, до тех пор незримые в темноте, освещались пламенем пожара, и люди выбегали из домов с такой же тревогой, с какой должны выбегать на палубу матросы корабля, давшего течь в открытом море вдали от берегов. Я часто думал тогда о кораблях, как бы спеша заранее прожить эту жизнь, которая была суждена мне позже, когда мы качались вверх и вниз на пароходе в Черном море посредине расстояния между Россией и Босфором. Было много невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов. Они двигались по полям Южной России, ездили верхом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей артиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пытались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то своим небожественным смыслом. И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, созерцателями и бездельниками, эти люди сильнее, чем все другие, страдали от неправильности и неестественности происходящего, и скорее, чем другие, погибали. Так погиб, например, бронепоездной парикмахер Костюченко, молодой солдат, пьяница и мечтатель. Он кричал по ночам, Ему все снились пожары и лошадь, и паровозы на зубчатых колесах. Целыми днями с утра до вечера он точил свою бритву, покрикивая и смеясь сам с собой. Его начинали сторониться. В один прекрасный день, брея утром командира бронепоезда, в присутствии которого солдату не полагалось разговаривать, он вдруг запел скороговоркой пляшущий мотив с неожиданно обрывающимися звуками, характерными для некоторых солдатских песен. «Ой-ой, подхаживая к баку, лежит баба на баку, спит!» Он голосил, не переставая привычными механическими движениями брить сразу покрасневшие щеки командира. Потом он отложил бритву в сторону, сунул два пальца в рот и пронзительно засвистел. Затем опять схватил бритву и изрезал занавески на окне. Его вывели из купе командира и долго не знали, что с ним делать. Наконец решили и втолкнули его в пустой товарный вагон одного из тех бесчисленных поездов, которые везли неизвестно зачем и куда трупы солдат, умерших от тифа, и подпрыгивающие тела больных, не успевших еще умереть. Больные лежали на соломе. Деревянный пол с многочисленными щелями трясся и уносился вместе с ними. И куда бы ни ехал поезд, они все равно умирали. И после суток путешествия тела больных делали только те мертвые движения, которые происходили от толчков поезда, как происходили бы с тушами убитых лошадей или околевших животных. И Костюченко увезли в пустом вагоне. Никто не узнал, что с ним потом сталось. Я представлял себе в темноте наглухо закрытой теплушки его блестящие глаза и то непостижимое состояние его смутного ума, где-то вдали мерцающего сознания, которое бывает у сумасшедших. Но случай с Костюченко был последним, относящимся ко времени нашего пребывания в прифронтовой полосе, потому что после долгой зимы и синих ледяных зеркал сивашей и этого постоянного вида песчаной дамбы с черными шпалами, от красных огней семафоров, от пузатых водокачек с замерзшей водой, которые мы видели, проводя дни и недели на подступах к Крыму, после Джанкоя, где долго стояла наша база, мы уехали вглубь страны. Мы долго стояли в Джанкое с темными домами, где ютились какие-то офицерские мессалины, давно оставшиеся без мужей и приходившие к нам в вагоны пить водку, есть бифштексы, принесенные из вокзального буфета. И, насытившись с икотой утомленной жадности, беспокойно ерзать по сиденьям купе и быстрыми незаметными движениями расстегивать потертые платья и потом плакать и кричать от страсти. И через две минуты опять плакать, но уже умиленными, более прозрачными слезами. И жалеть, как они говорили, о прошлом. И сожаление их вдруг окрашивало в небывалые праздничные цвета глухую жизнь в провинции, замужем за пехотным капитаном, пьяницей и игроком. Им казалось, что они не понимали тогда своего бедного счастья, и что их жизнь была хорошей и приятной. Они не владели, однако, искусством воспоминания, и все всегда рассказывали в одних и тех же словах, как в ночь под Пасху они ходили с зажженными свечами и как звонили колокола. До войны и бронепоезда я никогда не видел таких женщин. Они говорили с военными словечками и выражениями и держались развязно, особенно после того, как утоляли голод. Хлопали мужчин по рукам и подмигивали им. Знания их были изумительно скудны. Страшная душевная нищета и смутная мысль о том, что жизнь их должна была бы идти иначе, делали их неуравновешенными. И по типу своему они больше всего походили на проституток, но проституток с воспоминаниями. Только одна из этих женщин, которые теперь неотделимы для меня от грязного бархата диванов, от джанкойских керосиновых фонарей и аккуратных ломтиков маринованной селедки, подававшейся к вину и водке, Елизавета Михайловна, была не похожа на своих подруг. Как-то случалось всегда так, что она приходила к нам, когда я спал. Это бывало или часов в 9 утра, или часа в 2 ночи. Меня будили и говорили: «Проснись, неудобно, пришла Елизавета Михайловна». И это соединение имен на минуту пробуждало меня. И через некоторое время получилось так, что Елизавета Михайловна это неведомая спутница моих снов. «Елизавета Михайловна!» — слышу я и сплю, и опять слышу: «Елизавета Михайловна!» Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красным ртом и смеющимися глазами. И на желтоватой коже ее лица будто плясали синеватые искры. Она была похожа на иностранку. Я бы никогда не узнал о ней ничего, если бы однажды, проснувшись, не услыхал ее разговора с одним из моих сослуживцев, филологом Лавиновым. Они говорили о литературе, и она нараспев читала стихи, и по звуку ее голоса было слышно, что она сидела и покачивалась. Лавинов был самым образованным среди нас. Любил латынь и часто читал мне записки Цезаря, которые я слушал из вежливости, так как совсем недавно учил их в гимназии, и как все, что вынужден был учить, находил скучными и неинтересными. Но с любовью к лаконическому и точному языку Цезаря у Лавинова соединялось пристрастие к меланхолической лирике Короленко и даже некоторым рассказам Куприна. Больше всего, впрочем, он любил Гаршина. Однако, несмотря на такой странный вкус, он всегда прекрасно понимал все, что читал. И понимание его превышало его собственные душевные возможности, и это придавало его речи особенную неуверенность. Знания же его были довольно обширны. Он говорил своим низким голосом: «Да, Елизавета Михайловна, вот как приходится, нехорошо».
«Да, нехорошо».
Так разговор продолжался довольно долго. Все о том, что хорошо или нехорошо. Казалось, что у них нет иных слов. Но Елизавета Михайловна не уходила. И по ее тону было слышно, что в ответ на каждое «хорошо» или «нехорошо» Лавинова в ней происходит нечто важное и вовсе не имеющее отношения к этому разговору, но одинаково значительное и для нее, и для Лавинова.